«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне состоялось очередное заседание Президиума правительства России. На нем была затронута тема подачи заявки страны на право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Премьер-министр Владимир Путин получил приглашение в Цюрих, чтобы в декабре принять участие в церемонии представления заявки. Если ФИФА и ее президент Йозеф Блаттер получат гарантии лично от Путина, то очевидно, что шансы на проведение Мундиаля в России резко повысятся. Напомним, что в июле 2007 года Владимир Путин лично приехал в Гватемалу на сессию Международного олимпийского комитета, чтобы поддержать Сочи. Говоря о существующих ныне проблемах, вице-премьер Шувалов отметил, что сложность при подготовке заявки заключается в отсутствии в России такой спортивной инфраструктуры, которая есть у стран-конкурентов, борющихся за право проведения чемпионата. О том, улучшит ли ситуацию в российском футболе перспективу проведения в России чемпионата мира 2018 года, мы говорим с журналистом-международником, историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Игорю Сергеевичу Фисуненко. Добрый вечер. Как, по-вашему, велики ли шансы России принять чемпионат мира 2018 года по футболу?
Добрый вечер. Я боюсь разочаровать слушателей, но мне кажется, что шансы даже с участием в конце этого года в решении этого вопроса нашего премьера, шансы минимальные. Их практически нет. У меня такое ощущение.
Вопрос Олега Винокурова. Согласны ли вы с Игорем Сергеевичем? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мне грех не согласиться со старшим коллегой. Ну, тем более, что здесь, мне кажется, вообще мнения не могут разниться.
Вопрос Ивана Старикова. Вот мы знаем, что кроме России и Англии на проведение чемпионата мира в Европе претендуют Нидерланды в паре с Бельгией и Испания в паре с Португалией. Как вы думаете, в чью пользу будет сделан выбор в декабре 2010 года?
Знаете, Владимир, во-первых, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые друзья, коллеги. Я думаю, во-первых, для меня эта затея гораздо более разумная и приятная, чем проведение зимней олимпиады в городе Сочи. Поскольку футбол, он, в общем-то, не совсем равномерно, но все-таки присутствует практически во всех регионах, и не только там, в наших теплых регионах, там, Южного федерального округа или центра России. Но я вот с радостью, в общем, воспринял, что в премьер-лигу вышла даже родная Сибирь из Новосибирска. Мы знаем, что команда «Том» из Томска играет на неплохом уровне. Поэтому влияние Владимира Владимировича Путина, наверное, может быть, велико в этом вопросе. Но я бы откровенно был рад, если в 2018 году Россия получила право проведения у себя Мундиаля. Но согласен с коллегами, что, наверное, шансы невелики.
Вопрос Игорь Сергеевич Фисуненко. Мы знаем, что вы были критиком идеи проведения зимней олимпиады в Сочи. Насколько более органично выглядит идея проведения чемпионата мира по футболу у нас на родине?
Эта идея, на мой взгляд, мне кажется, сейчас, особенно если вспомнить, какие страны с нами соперничают в достижении этой цели. Эта идея, мне кажется, еще более абсурдная, чем Олимпиада в Сочи. Я до сих пор не считаю удачной эту идею в наших условиях, в условиях России нынешней, с учетом кризиса, наших проблем, так сказать, нарастающих постоянно и так далее. А идея проведения, повторяю, футбольного чемпионата в 2018 году, даже с учетом того, разумеется, обстоятельства, что к тому времени, конечно, кризис, наверное, рассосется, а может быть нынешний, а может придет другой или третий, все равно мне эта идея кажется абсурдной, несвоевременной и совершенно ненужной. Я могу обосновать почему, но пусть коллеги выскажут.
Вопрос Олега Винокурова. Как вы считаете, так же дико и выглядела идея проведения чемпионата Евро 2012 на Украине, тем не менее она реализуется, пока еще не реализовалась?
Ну, в общем-то, да, там все-таки две страны задействованы, и проблем там огромное количество. Я думаю, что по идее, это должно насторожить как раз отцов, ну, в данном случае, мирового футбола. Но я еще должен сказать, что по масштабам зимняя Олимпиада, да хоть зимняя, хоть летняя, несопоставима с чемпионатом мира, потому что Олимпиада – это узко локализованное событие, ну, не в границах одного города, ну, я не знаю, в радиусе, пусть там 100 километров вокруг одного города, и где всего на две недели собираются люди, спортсмены, естественно, болельщики, туристы. А чемпионат мира – это такое мероприятие, которое длится месяц и проходит по всей стране, для которого нужно иметь стадионы, там, порядка 12, ну, 10, как минимум, стадионов в разных городах. То есть мы сами понимаем, что и инфраструктура, там, и связи, и дороги, ну, все, это же задействовано, ну, Россия очень большая страна, естественно, по всей территории не будет разбросан чемпионат, но на третьей территории страны это просто несопоставимо по масштабам, это гораздо больше, чем любая Олимпиада.
Вопрос Ивану Старику. Вот вы были в Сочи, когда там шли выборы мэра в прошлом году. Как, по-вашему, сможет ли Россия экономически осилить и Олимпиаду 2014, и чемпионат мира 2018? Даже, предположим, невозможно, что она выиграет в этой заявке.
Вот, Владимир, если вы помните, я был одним из первых, кто озвучил, коль уж Россия, которая имеет славные, к сожалению, не в последней Олимпиаде, но и Советский Союз до этого, славные победы и традиции в зимних видах спорта. Ну, коль уж мы получили право, то тогда, помните, я предложил разнести Олимпийские игры, что позволяет устав МОК, и в частности из 15 дисциплин Олимпиады 5, что связано с горнолыжными, в общем, делами, и санобобслейными, оставить Сочи, остальное разнести по другим субъектам федерации, современные средства коммуникаций. В общем, позволяли бы и телевизионной технике, позволяли бы, в общем, держать картинку, если из Ханты-Мансийска, там, с биатлонного стрельбища, или там, условно говоря, с Челябинска, где построен конькобежный овал. Тогда был бы стимул развитию зимней Олимпиады, она, в общем, послужила бы стимулом для развития целого ряда регионов. Это касается инфраструктуры, дорог, аэропортов, гостиниц и так далее. Это была бы своего рода репетиция. И вот, как ни парадоксально, если бы это предложение, в том числе оппозиции, было принято властью, то мы бы тогда, в общем, получили неплохую генеральную репетицию, тренировку к тому, чтобы провести мундиаль. Потому я убежден, что вообще это серьезный стимул стране для развития не только там футбола и спорта как такового, но и серьезный толчок к развитию страны, дорожной сети, инфраструктуры. Поэтому, подчеркиваю, я, в общем, был бы рад, если бы Россия получила, но, согласен с коллегами, шансов мало.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 46, абонент Радио Свобода. О том, улучшит ли ситуацию в российском футболе перспективу проведения в России чемпионата мира 2018 года, мы говорим с журналистом-международником, историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», член общественной палаты, автор фильма «Футбольные войны», считает, что надо стремиться получить чемпионат 2018 года.
Получим ли мы чемпионат, зависит от того, насколько подготовленными наши стадионы. Всегда интересует, прежде всего, инфраструктура спортивная. Стадионы, гостиницы, вся инфраструктура, которая нужна для такого огромного форума, как чемпионат мира, который немногим уступает Олимпийским играм. Есть ли здесь шанс, трудно сказать, я не знаю. Что касается того, как мы выступим, ну, это не решается директивным порядком. Чемпионаты мира по футболу выигрывали всего несколько стран. Их можно перечесть по пальцам. Войти в число этих грандов – это огромная честь. Для этого нужен очень высокий уровень развития футбола в стране. На данный момент у нас такого уровня развития футбола нет. У нас сейчас нет команды, которая могла бы по классу претендовать, я имею в виду сборную, на первенство мира по футболу, на выигрыш. И я не думаю, что в ближайшие годы она появится. Стремиться всегда нужно к лучшему, естественно. Но планировать победу или планировать даже такой высочайший результат, как выход в четвертьфинал, это в футболе планированию не подлежит.
Особо недопустимым является злоупотребление по службе и незаконное применение оружия с убийством и ранением граждан.
Оружие для совершения убийства по их просьбе выдал старшина милиции Черняк, ведущий кладовой, где хранилось оружие и вещественные доказательства.
Советская милиция в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, улучшит ли ситуацию в российском футболе перспективы проведения в России чемпионата мира 2018 года, мы говорим с журналистом-международником, историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Игоря Сергеевича Фисуненко. Как, по-вашему, повысили бы шансы России принять чемпионат мира по футболу успехи нашей сборной, ну, вот, хотя бы в отборочных матчах, как вы считаете?
Я считаю, что ни в коей мере. Прежде всего, определяется, так сказать, пригодность, скажем так, страны к проведению чемпионатов или мероприятий спортивных такого уровня не, скажем, уровень сборной команды на тот момент, когда принимается решение, тем более, что до чемпионата еще остается 8 лет. Как совершенно правильно заметил Сванидзе, успех или неуспех этого решения, так сказать, одобрение или неодобрение, зависит прежде всего от этой инфраструктуры, спортивной, наличия спортивной инфраструктуры в первую очередь и сопутствующей инфраструктуры во многих других сферах в следующую очередь. Это гостиницы, отели, это пути сообщения, дороги, транспорт и так далее, и так далее. Так я уж не говорю о самих стадионах в первую очередь. Так вот, постоянно на сегодняшний день, а решение будет приниматься в конце этого года, насколько я понимаю, и до конца года ситуация вообще не изменится, даже на микрон. У нас никакой такой инфраструктуры, которая вызвала бы, так сказать, доверие у ФИФА, нет. У нас, насколько я понимаю, в стране существует, если я не ошибаюсь, только один стадион, пригодный для проведения матча чемпионата мира. Это я имею в виду стадион Лужники в Москве. Даже стадион «Локомотив», он не проходит по количеству, так сказать, зрителей, сидящих на трибунах, под параметры чемпионата мира. О других городах я не говорю. В Питере вообще нет никакого практически стадиона. Поэтому нужно все создавать заново, с нуля. Возможно, гигантским напряжением сил, энтузиазмом, энергией, так сказать, наших руководителей там и так далее, и так далее, скажем, 6-7 лет, а нужно сдать все это как минимум за год, потому что за год обычно проводятся турниры, так сказать, подготовительные, как это было только что в ЮАР. Так вот, за 6-7 лет, может быть, это можно было бы и сделать, во что я, честно говоря, не верю. Ну, допустим, это будет сделано, но приниматься решение будет сейчас. И вот это вот самое-самое сложное, это камень преткновения, который, по-моему, не сможет свернуть даже публицистический, талантливый, так сказать, дар Владимира Владимировича Путина, который потряс спортивный и не только спортивный мир в Гватемале.
Вопрос Олега Винокурова. Судя по вашим впечатлениям от поездок на спортивные состязания, идет ли сравнение российская инфраструктура футбольная с международными аналогами?
Ну, конечно, нет, если говорить про глобальные турниры, про крупные турниры. Потому что, например, финал Лиги чемпионов прошел недавно в Лужниках, и вот это, опять-таки, локальные мероприятия в Москве организовали очень хорошо. Ну, были, может быть, и некоторые такие типично российские, еще там советские, может быть, перегибы, как там большую часть города перекрывали для автомобильного движения. Но неважно. Это в любом случае было хорошо и было на уровне. Конечно, с чемпионатом мира, ну, просто, ну, действительно глупо сравнивать. А что я могу сравнить? Я был на последнем чемпионате мира в Германии и видел десяток прекрасных стадионов. В России я сколько не хожу, вот действительно ни одного приличного не видел. Но я, знаете, Владимир, хотел бы еще вот какой затронуть вопрос. Просто меня навело на мысль, собственно, название вашей, ну, как бы, тема программы, которую вы обозначили. Поможет ли чемпионат мира развитию российского футбола? Вот согласитесь, это очень интересный и в целом нестандартный подход. Почему-то россияне надеются за счет вот этих турниров развить свой спорт. Олимпиада должна развить зимний спорт, чемпионат мира по футболу должен развить футбол. Ну, то есть весь мир должен объединиться для того, чтобы в России что-то развить. Когда мы говорим про другие страны, Германию, Англию, Португалию, Италию, и им не надо развивать футбол, он у них уже развит. Они просто хотят устроить себе праздник, позвать весь мир к себе в гости и, ну, естественно, покрасоваться там, погордиться этим делом, все понятно, имидж и прочее, но им совершенно не нужно развивать футбол. Они как бы не относятся к этому потребительски. А в России, получается, мы сами ничего развивать не будем, не хотим, не собираемся, вот если нам дадут какое-нибудь крупное события, мероприятия, мы под это дело и свой там спорт уж разовьем как-нибудь. Понимаете, какой-то здесь перекос в создании очень существенный, вы не находите?
Да, давайте спросим Ивана Старика, как вашему, стимулирует ли развитие тех видов спорта, чьи чемпионаты проходят в России, вот их у себя на родине?
Нет, я здесь с Олегом не соглашусь, есть определенная, в общем, логичность в его рассуждениях, потому что если Россия получает право проведения чемпионата мира по футболу, то это означает как раз, что она обязана будет создать инфраструктуру, построить новые стадионы. Я вот сейчас одним глазом смотрю поединок Рубина с Вольсбургом. И вот что коллеги сказали насчет стадионов. Вот этот городок Вольсбург, чуть более 100 тысяч жителей, а стадион там 30-тысячник, и на самом деле таких стадионов у нас в городах-миллионниках нет, которые вот я сейчас вижу на экране телевизора. Поэтому вопрос в том, что мне кажется, что, безусловно, это будет стимулировать, появятся новые стадионы. Но мы опять упираемся вот в ту проблему, с которой мы вплотную столкнулись, провалившись на Олимпиаде в Ванкувере. Осталось два года, чуть больше двух лет до Олимпиады летней. В Лондоне там тоже, к сожалению, прогнозы крайне неутешительные. Мы доели советское наследство в части массового спорта. И вот здесь, если мы не озаботимся формированием и тренерских кадров, и молодых игроков, которые не будут легионерами, принявшими там российское гражданство, либо тренерами, которые, как Гус Хидинг, приехал подзаработать денег и при первой же неудаче уехал отсюда, то тогда вполне возможно, что мы получим стабильное развитие спорта номер один, каковым является прекрасный футбол. А иначе я вспоминаю эту горькую шутку, когда великого Пеле спросили, выиграет ли когда-нибудь тогда еще Советский Союз чемпионат мира по футболу. Он ответил, конечно, когда сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею. Вот. В этой, в общем, шутке есть доля правды. Поэтому я был бы рад, если бы это получилось, но это нельзя отрывать и рассматривать в контексте того, что нам необходимо серьезно обратить внимание на не только спорт высших достижений и, что называется, удачу на час, а на серьезное формирование фундаментальной базы детского и юношеского футбола.
Депутат Валерий Драганов, бывший вице-президент Российского футбольного союза, верит в благотворность идеи принять чемпионат мира по футболу.
Сам факт заявки является правильным шагом со всех точек зрения. Это не просто престиж того или иного соревнования, это проверка на адекватность или на соответствие современным требованиям к инфраструктуре, демократическим процедурам, квизовым вопросам. Культурологические факторы имеют большое значение, традиции. Страны, которые уже в свое время проводили такие чемпионаты, они не просто закреплялись как футбольные державы, они давали очень сильный толчок развитию детского и юношеского футбола. А теперь, что касается результата, сможем ли мы? Здесь у меня не столько оптимизма, сколько господина Фурсенко, который почему-то считает, что мы будем чемпионами в 2018 году. Мы должны бороться за высокие места всегда, но если мы войдем в четверку лучших, это будет выдающиеся достижения. Но доживем до этих времен. Посмотрим. Всякое может случиться.
Вопрос, Игорь Сергеевич Фессунин. Как, по-вашему, стимулировала ли, например, Олимпиада 80 развитие летних видов спорта в Советском Союзе? Есть ли здесь какая-то взаимосвязь?
Владимир, я хочу сказать, что, разумеется, я согласен с коллегами. И, безусловно, и стимулировал та Олимпиада 80-го года, развитие спорта в нашей стране, тут двух мнений быть не может. И я, как человек, достаточно поживший, так сказать, в этой вот атмосфере, в том, о чем мы сейчас говорим, я все-таки, извините меня, но являюсь активным футбольным болельщиком с 1945 года, то есть с того времени, когда еще ни наших руководителей, ни большинства даже, может быть, тренеров, не говоря об игроках, еще и на свете не было. Я работал, не присутствовал, а работал на трех чемпионатах мира, на трех континентах. В Мексике, затем во Франции и в японо-китайском, последнем, в японо-корейском, предпоследнем чемпионате 2002 года. Я наблюдал, как все это организовано, что требуется для того, чтобы чемпионат был успешным и так далее, и так далее. Я видел, как феноменально стимулировал решение о проведении чемпионата мира безумно далеких от футбола на тот момент в странах Японии и Кореи. Никто их вообще никогда не воспринимал как футбольные страны и как бурно развивался футбол там. Это все безусловно. Если бы было принято решение о проведении чемпионата мира в нашей стране, конечно, это бы способствовало. Был бы энтузиазм, это способствовало развитию футбола и так далее, и так далее. Но вся беда в том, что просто, честно говоря, я не верю в то, что это решение будет принято. Скорее всего, это дадут Испании с Португалией, которые это заслуживают и которые не принимали еще у себя чемпионатов мира. Вот. А для нас это мечты, где ваш слава.
Вопрос Олега Винокурова. А чем вы объясняете оптимизм вот, членов российского правительства? Вот вчера мы видели это заседание. Может быть, они рассчитывают на каких-то лоббистов, может быть, того же Романа Абрамовича?
Ну, мне трудно, конечно, так предположить могу только, на что они там могут рассчитывать, но мне кажется, что просто все это идет в рамках кампании по улучшению имиджа России в мире. Вот об этом столько всего говорится, бюджеты какие-то озвучиваются огромные, сколько планируется тратить на то, чтобы улучшать имидж России. И вот эти все меры, в частности, Олимпиада в Сочи и потенциально вот этот чемпионат мира, ну, это может быть чемпионат Европы по футболу, неважно. Все это на правительственном уровне рассматривается исключительно с точки зрения имиджа. Вот я позволю себе вновь, так сказать, заострить этот вопрос. А если не дадут нам чемпионат мира, не дадут России чемпионат мира, футбол не надо будет развивать, что ли? Не надо будет строить стадионы, не надо будет, ну, и просто жить в стране, дороги, гостиницы, аэропорты, это все не потребуется, что ли? То есть, иначе никак? Вот в этом же вопрос.
Да, напомню, что ситуация в российском футболе в связи с перспективой проведения в России чемпионата мира 2018 года мы обсуждаем с журналистом-международником, бывшим саппором Советского радиотелевидения в Бразилии, Португалии, Италии Игорем Фисуненко, Олегом Валерьевичем Винокуром, спортивным обозревателем «Радио Спорт», и Иваном Стариком, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывшим членом Совета Федерации от Костромской области. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане убит следователь Хасавюртовского РУВД. По данным Интерфакса, неизвестные застрелили Вагапа Шихабова около его дома в селении Батаюрт. В районе введен план-перехват. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что переговоры с Россией по новому договору о СНВ завершатся в ближайшее время. Об этом Клинтон заявила на пресс-конференции в Москве после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Москве задержан 21 сторонник партии «Яблоко» за нарушение правил проведения митинга, сообщает столичное ГУВД. В городе Фролово, Волгоградской области, мужчина, захвативший в заложники сотрудников РОВД, сдался милицейскому начальству. Местный житель Алексей Мартыненко требовал встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и угрожал взорвать здание РОВД. Геннадий Алешин, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики России, подал в отставку. Алешин возглавлял штаб подготовки сборной России к зимним Олимпийским играм в Ванкувере. В Москве на 40-м году жизни умер известный спортсмен Константин Еременко, которого называли королем российского мини-футбола. Общественность Иркутска решила добиваться защиты байкальской природы в Верховном суде России. Российский миллиардер Роман Абрамович выиграл в суде Лондона дело против итальянской газеты «La Repubblica». В прошлом году в ней была опубликована статья, в которой говорилось, что Абрамович проигрался в покер и вынужден был распрощаться со своей яхтой, чтобы заплатить игорный долг. Президент Украины Виктор Янукович уволил губернаторов, назначенных Виктором Ющенко.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, улучшит ли ситуацию в российском футболе перспективу проведения в России чемпионата мира 2018 года, мы говорим с журналистом-международником, историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Украинский политолог Андрей Ермолаев, директор Киевского центра социальных исследований «София», считает чемпионат Евро-2012 подлинным испытанием для украинской экономики.
Проект 2012 удачный, но проблем огромное количество, потому что, к сожалению, этот серьезный вызов для украинской экономики, для украинской власти совпал с очень тяжелым кризисом, который Украина переживает, попала в круг стран с наибольшими потерями. Это совпало еще и с очень сложным положением системы власти, смена власти, конфликтность власти. Но я думаю, что Украина справится с этой задачей, тем более, что есть большое желание европейских инвесторов принимать участие в продукте Евро-2012. Так что если Россия сможет превратить свои инициативы по проведению чемпионата в такой модернизационный проект, демонстрацию обновленной России, модернизированной России, как сейчас много лет, я считаю, что это пойдет и на пользу. Главное не рассматривать это как предмет тщеславия, скорее как вызов, на который нужно отвечать перед всем миром.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу, во-первых, выразить искреннее уважение Игорю Фисуненко, который бесспорно выдающийся специалист, эксперт, и мнение важно. Но мне кажется, вот тут надо подходить немножко под другим углом зрения. Я вот не забуду, как Оливер Кан, когда был в Петербурге, проиграл он, они проиграли там, и он говорит, я, говорит, счастлив безумно, что я закончил карьеру в этом великолепном городе, который он открыл для себя. Петроград, Петербург, понимаете? Так что люди откроют Сочи, откроют российские города, это очень важно. Мне кажется, поэтому надо бороться за эти чемпионаты. И потом, вы поймите, ведь ребятишки у нас бредят футболом безумно, очень хотят играть в футбол. И им это будет большой стимул, и детский спорт. А потом, вы знаете, тренеры у нас настолько детские, настолько мало получают, только на энтузиазме. Спасибо большое.
Слово Игорь Фисуненко, как по-вашему, вот почему все-таки отстала так российская инфраструктура, несмотря на то, что у нас была даже Олимпиада летняя, а тем не менее вот констатируем отставание?
Ну, это связано, очевидно, с политикой правительства, с экономией средств, которые вкладываются не в эту сферу, а в какие-то другие сферы. Это связано и, разумеется, может быть, даже в первую очередь, в последние, скажем, пару десятилетий, с теми грандиозными переменами, которые произошли в нашей стране, с экономической реформой, которая была затеяна, так сказать, славными реформаторами, я беру и слава, естественно, в кавычках, Чубайсом и Гайдаром, вечная ему память. Вот, и реформы, итоги которых трудно признать 100% успешными, и так далее, и так далее. Естественно, в стране, которая страдает, которая мучится, где громадное количество населения, не, так сказать, живет бедно, на спорт не всегда находятся деньги, это естественно и понятно, и ситуация эта сохраняется и впредь, и тем более трудно будет мобилизовать должные усилия, ресурсы для того, чтобы обеспечить все то, что необходимо для проведения чемпионата. А ресурсы будут феноменальные. И, так сказать, то, что сейчас творится в Сочи, это все покажется игрой в лояльные солдатики. По сравнению с тем, что нужно будет сделать, если вдруг, не дай бог, примут решение FIFA о том, что доверить нам чемпионат 2018 года.
Вопрос Олега Винокурова. Вот футбол перешел на коммерческую основу сам, а почему это не повлекло за собой улучшение футбольной и спортивной инфраструктуры?
Но, к сожалению, это проблема российского сейчас спорта вообще, не только футбол, но можем сюда и хоккей добавить, поскольку в последние годы очень активно развивается этот вид спорта, создание континентальной хоккейной лиги. Понимаете, проблема заключается в том, что вот сейчас уже всем известно, сейчас уже все привыкли к тому, что спорт – это бизнес. Футбол – это, конечно, бизнес, и хоккей – это бизнес. И поэтому сейчас, когда в стране начинают развивать, задумываются о развитии какого-то вида спорта, спорта, уже пытаются его развивать как бизнес, ну, в духе современном. Но на самом деле никто не задумывается, что сперва футбол, хоккей, ну, сейчас говорим о футболе, футбол сперва развился как игра. И потом, когда он уже настолько развился, что стал привлекать там огромное внимание со стороны всех-всех-всех, вот тогда он получил возможность развиваться как бизнес. Сейчас, к сожалению, если мы вообще будем говорить о российском футболе, мы поймем, у него столько проблем. Он на футбол-то не похож. Стадионов нет, это одна проблема. Регламента там нет нормального, что чемпионат России каждый раз показывает. Это другая проблема. Законов никаких нету, коррупция, естественно, повсюду и так далее, и так далее. Ну, сейчас не об этом, так сказать, кратко поэтому. Вот. И смысл в том, что футбол, в принципе, сейчас не может развиваться в России как бизнес. Он мало кому интересен, телевидению он не интересен, зрителей очень мало на трибунах. Со всеми вот странами, которые будут соперниками заявки российской на чемпионат мира, но даже глупо сравнивать, в 3-4 раза меньше средняя посещаемость в России. Ну, в том числе и потому, что стадионов нет. Но и вообще, то есть футбол, в принципе, надо бы сперва как футбол развить. И для этого нужно строить те же самые стадионы. Их построили в Англии, в Италии, где там еще, во всех развитых футбольном отношении странах, задолго до того, как футбол стал бизнесом. Бизнес уже позволяет превращать эти стадионы там в творение архитектурного искусства, увеличивать их там и так далее. Но изначально-то футбол должен развиваться сам по себе, без всяких там чемпионатов мира, Европы и прочего. А этого, к сожалению, в России не наблюдается, поэтому вот и получается, что единственная надежда, вы дайте нам чемпионат мира, ну тогда, может быть, тогда и детишки пойдут там, и то, и сё, и пятое, и десятое.
Вопрос Ивана Старикова. Вот вы увлекаетесь еще и хоккеем. Почему хоккей оказался, вот если выражаясь терминологией Олега Винокурова, более успешным бизнесом в России, чем футбол?
Ну, к сожалению, я тоже тут не соглашусь с Олегом относительно, что он более успешен. Да, у нас были два последних успешных чемпионата мира феерических, но, как показали Олимпийские игры, великая русская хоккейная машина не восстановлена по целому ряду причин. В первую очередь, потому что те, в общем, родники, которые питали хоккей в виде тех пацанов, которые гоняли, в том числе и я, сначала на как коробки во дворе, а потом уже во дворце спорта, на месте этих коробок сейчас точечная застройка, в общем, прошла в большинстве городов. Но все-таки, возвращаясь к теме, Владимир, непосредственно футбольной, вот Андрей Ермолаев очень точно определил диагноз. Мы это определяем, этот проект, как проект развития страны, поддержания здоровья нации, поступательного движения вперед, или некой, не побоюсь этого слова, реализации тщеславной идеи для того, чтобы поправить пошатнувшийся имидж страны и так далее. Я думаю, что в 21 веке страна с нынешним государственным устройством, я имею в виду Россия, насквозь коррумпированная, с такой вот дефективной суверенной демократией, вряд ли сможет претендовать. Просто для многих людей приезд сюда будет чисто внутренне неприятен. Несмотря на то, что тут один из уважаемых радиослушателей сказал, что посмотрит наши города. Потому что, в общем, деловое отношение. Это одно обстоятельство. Второе, что мне кажется тоже чрезвычайно важным, за 8 лет произойдут кардинальные изменения. И я убежден, что наличие углеводородов, так называемых энергоносителей, не будет столь актуально. Я погружен в эту тему и вижу, как стремительно весь мир идет к технологическому прорыву, в том числе и с точки зрения альтернативных источников энергии. Если Россия проболтает всю эту модернизацию, а я пока вижу только в разные стороны трубы газовые и нефтяные, в общем, строятся из таких серьезных проектов и ничего более, то мы окажемся банкротами очень серьезными. И даже если по отчаянию вдруг случится такое чудо, мы получим это право, то через 3-4 года выяснится, что Россия просто по финансовым возможностям не сможет провести столь грандиозное мероприятие. Поэтому это тесно переплетено еще и с модернизационной повесткой. И, в общем, это является чрезвычайно важным. И пока, кроме слов, дел никаких не видно. То, что касается восстановления институтов демократических, которые крайне необходимы для современного государства. То, что касается, в общем, модернизационной повестки.
Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, ставит на первое место материальный фактор.
Сейчас в мире многое определяется деньгами. И если мы накачаем тех, кто будет принимать решения о месте проведения чемпионата мира, то мы вполне можем победить. Денег у нас, как известно, куры не клюют. Народ живет чересчур богато. Больных и бедных у нас практически нет. Пенсии совершенно гигантские. В Москве 7 тысяч уже платят даже. При такой великолепной жизни мы спокойно можем отстегнуть несколько десятков миллиардов долларов на то, чтобы устроить у нас вот этот веселый праздник жизни, чемпионат мира. Так что шансы на его проведение под руководством нашего национального лидера, и благодаря ему, конечно же, у нашего народа огромны. Что касается шансов на победу, то вы знаете, к сожалению, во время международных игр по футболу судей купить не так просто, а зачастую невозможно. И фактор честной игры, как правило, все-таки на чемпионатах мира соблюдается. А значит, должны побеждать сильнейшие.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы затронули очень важную проблему. Дело в том, что страна абсолютно развалена. И коррупция настолько сильно ее охватила. Вы не сказали одно, что вот эти гигантские затраты, которые будут затрачены, они на 80% уйдут по карманам. Вот теперь тут вот вспоминал ваш гость про то, как он в детстве играл на хоккейной там площадке во дворе. Я в своем детстве играл еще, и площадок таких не было между сараями. Столько там ребят играло, и такое массовое было спортивное увлечение. Вот куда сейчас все это подевалось? И вот в основе всего этого профессионального футбола, в частности, это же должен быть массовый спорт. Во всех этих странах, где развит сейчас профессиональный футбол, исключительно высоко, там же он зиждется на вот этом футболе, который, когда дети в коротких штанишках с нескольких лет уже носятся. Где у нас это что? А вот в нашей такой стране, я просто удивляюсь, как принимают такие безответственные решения проведения в таких странах олимпиад, чемпионатов мира и так далее. Единственное, что я могу пожелать нашим гостям, если это здесь состоится, чтобы они отсюда живые-то уехали. Спасибо.
Вопрос Игоря Фисуненко. Поговорим действительно о самом футболе. Внушает ли вам оптимизм этот успех наших армейцев? Может быть, эти капиталовложения все-таки приносят постепенно свои плоды?
Ну, капиталовложения, конечно, приносят некоторые плоды, безусловно, это отрицать было смешно. В первую очередь они приносят, каким образом капиталовложения? Благодаря покупке звезд мирового футбола в наши ведущие клубы. Вот. Ну, успех ЦСКА нынешний, а я болею за ЦСКА, я рад, я ликую, я болею за ЦСКА с 1945 года, напоминаю, я помню ЦСКА всю его историю, еще ЦДК, так сказать, великого Боброва и Федотова и так далее. Вот. Но, тем не менее, я не стал бы переоценивать значение этого, так сказать, успеха и связывать его, так сказать, с там, с увеличением, возможно, наших шансов на получение чемпионата мира и так далее, и так далее. Нет, это большой успех, это большой шаг вперед, но все равно до того, чтобы наш футбол, так сказать, примкнул, скажем, вошел, влился в элиту, большую элиту футбола, еще очень далеко. Мы немножко сами себя успокоили, сами себя заколдовали, сами себя заговорили, сами себя убедили, очаровали, что вот наш футбол, он там чуть ли не в десятку уже входит, там он такой, мировой и так далее. Но на самом деле, конечно, объективно говоря, я с сожалением должен признать, наш футбол, в общем-то, ну, средненький, может быть, так, чуть-чуть выше среднего. Но, так сказать, элиты большого мирового футбола, куда входит там Англия, Испания, Германия, Франция, предположим, Италия, разумеется, там Бразилия, мы все-таки отстаем еще значительно, и я не уверен, что это отставание мы могли бы ликвидировать за ближайшие там 5, 6, 7, 8 лет.
Вопрос Олегу Винокурову. Был ли вот успех ЦСКА это успехом отечественного футбола, или он достигнут ценой дорогостоящих покупок легионеров?
Ну, здесь, если говорить про игроков, то, конечно, здесь и те, и другие постарались. Ну, в общем, мы отдаем, конечно, должное и легионерам, но все-таки надо признать, что российские игроки здесь тоже играют серьезную роль. Но вообще... Ведь уровень развития футбола, что тоже очень важно, его не всегда нужно мерить результатами конкретных матчей. Ну, есть, конечно, какие-то обобщения, когда уже можно говорить о стабильности, там мы можем говорить про английский футбол, что у них каждый год, из года в год, 3 или 4 клуба выходят вот... в ту стадию, куда сейчас первый раз за несколько лет пробился представитель российского футбола, ЦСКА, в частности. И, естественно, в случае с Англией, когда уже закономерность на протяжении многих лет просматривается, тут можно говорить об уровне российского футбола. Но вот Иван Валентинович упомянул проходящий в эти минуты матч Вольфсбурга с Рубином и сказал про стадион, например, в Вольфсбурге. А можно тут же вспомнить про стадион в Казани, где вообще было такое поле, ну, которое просто было стыдно показывать на весь мир. И где сейчас решили, вот у нас, получается, 2 года уже как чемпионствует Рубин, и только сейчас вдруг там сообразили, что плохое поле, оказывается, корневая система не соответствует ничему, ее надо поменять, и будут сейчас в Казани менять поле. Хотя при тех вложениях, которые делаются в спорт вообще в Казани, там не только Рубин, там еще и Акбарс, чемпион страны по хоккею, так вот, там денег совершенно не жалеют на спорт, в этом плане это самый благополучный регион. Но вот там можно было бы тоже задуматься о том, что поле хорошо бы чемпиону иметь нормальное. И вот и это, понимаете, наверное, даже больший показатель действительно развития футбола, потому что результаты могут, ну, такое дело, сегодня выиграл, завтра проиграл, так как бы все меняется. А стадионы и прочие, там, и зрительский интерес, это все постоянные величины. Этого, к сожалению, нет в России.
Вопрос Ивана Старику. Как, по-вашему, развращает ли вот возможность покупки дорогостоящих легионеров наших спортивных чиновников или, наоборот, дисциплинирует остальных игроков?
Вы знаете, ну, мы все-таки в глобальном мире живем. Я думаю, что переток капитала... также переток игроков – это переток определенного капитала, овеществленного в виде великого мастерства. Он, безусловно, важен, но есть еще один очень важный момент. Но мы никогда не сможем добиться стабильных успехов с игроками, взятыми вот так вот на прокат. Если еще раз подчеркиваю, у нас не будет мощного фундамента вот тех самых команд на уровне, если хотите, вузовских, вузовском, на уровне того же кожаного мяча, сильно забытого. Вот. Хотя вот сейчас я смотрю 2-1 в конце первого тайма. Рубин ведет на прекрасном поле значит, Вольфсбурга, но 1-0. Но вот отчетливо вижу, что в общем, предстоит тяжелый второй тайм. Поэтому для нас тоже предстоит тяжелый второй тайм. Начинается второе десятилетие. мы поняли тупиковый путь такого ресурсного, ресурсной страны, такой газонефтедобывающей державы, ничего более. Поэтому вот если действительно новый президент страны, повестку, которую он предложил, модернизационную, запустит, то у нас появятся шансы и в футболе, а иначе их не будет нигде.
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, разделяет мечту российского руководства принять чемпионат мира по футболу.
В природе человека заложено мечтать, ставить цели и стремиться к идеалу. Поэтому в этих планах и устремлениях есть нормальное человеческое желание к победе, но меня смущает преувеличение спортивных задач в рамках общей нашей российской действительности. И, наверное, не только на этом направлении создается и национальный дух, и качество жизни большинства населения. Поэтому отношусь к этому с улыбкой. Если выйдем в полуфинал, будет хорошо, но неплохо при этом и проблемы реальные в стране решать с такой же настойчивостью и целеустремленностью, как сегодня мы занимаемся спортом.
Вопрос Игоря Фисуненко. Какие рецепты по улучшению ситуации в российском футболе вы бы прописали?
Ну, прежде всего, прописал бы совет руководству меньше думать, так сказать, о, скажем, популизме своих шагов, потому что я считаю, что вот это решение провести Олимпиаду в Сочи, это оно, так сказать, показало Владимиру Владимировичу, что он может действительно многого добиться. Я боюсь, что вот это сейчас решение, чисто путинское, так сказать, в общем-то, решение пробить чемпионат мира в нашей стране, оно тоже является своего рода популистским шагом. Он хочет прослыть, остаться в истории, как человек, который привел, так сказать, мировой футбол в Россию. Так вот, мне казалось бы, нужно отрешиться от этих честолюбивых всяких задач намерений, а заняться практической повседневной работой по реструктуризации спорта. И эта работа, она не может быть возложена только на плечи какого-нибудь там Мутко там, или каких-то, так сказать, спортивных руководителей, чиновников и так далее. Эта работа должна, так сказать, быть руководима первыми лицами страны. Это связано и с громадными ассигнованиями, с повышением, так сказать, и грандиозным улучшением преподавания физкультуры и спорта в школах, повышением зарплат тренерам, преподавателям физкультуры. Это связано со строительством стадионов не только в Москве, а и по всей России. Стадионов, спортивных площадок, хоккейных полей, бассейнов и так далее, так далее, так далее. Вот это самое главное, чем следовало бы заниматься, а не строить фанфаронские мечты о приглашении сюда чемпионата мира там, или чего-то там подобного.
Тот же вопрос Олегу Винокурову. С чего бы вы начали работу по улучшению ситуации в отечественном футболе?
Я бы прежде всего отделил все-таки профессиональный спорт уже окончательно от, ну, от спорта, так сказать, базового, потому что, когда мы говорим футбол, хоккей, там, вот действительно все упирается в какие-то клубы-миллионеры, там, игроки-миллионеры и прочее, прочее. А это же на самом деле только надстройка, ведь должен быть базис, должно все развиваться в школах, в институтах, во дворах, и тогда уже автоматически все перерастет в профессиональный спорт. В общем, как я уже говорил, как-то от истоков, что все отошли, увлеклись бизнесом. А бизнес, он чем хорош? Он может сам по себе развиваться, ему только не мешай, и он будет развиваться. А вот развивать именно надо спорт. Для этого и существует Министерство спорта. Вот. Да, оно должно развивать на базовом, так сказать, народном уровне спорта.
Тот же вопрос Ивана Старикова. Как вот вы считаете вот этот возврат к истокам, о котором сказал Олег Винокуров? Способен ли он оздоровить ситуацию в российском футболе?
Безусловно, у меня тоже есть пара-тройка рецептов, Владимир. Я бы сейчас обязал при выделении земельных участков под застройку так называемую универсальную услугу строительства стадиона. Где-то это футбольный стадион, где-то это хоккейный, где-то бассейн. При этом стоимость этого объекта распыляется на квадратные метры. Второе, это доля платного образования увеличивается, обусловится в зависимости от традиции вуза, значит, возобновить там, где были, или новое создать команды футбольные и по другим видам спорта. Увольняемые в запас офицеры получают служебное жилье в этих домах, допустим, одна квартира, становятся спортинструкторами при бывших ЖЭКах. 5 лет проработал определенные методические курсы. Как правило, это люди, имеющие там определенный опыт воспитательной работы, там до 40 лет чуть старше. Соответственно, они получают жилье, но при этом становятся спортинструкторами. Убежден, что здесь несколько тысяч нашлось бы, я, может быть, и десятков тысяч офицеров, которые бы с удовольствием возглавили эту работу, которые бы вытаскивали ребятишек из подъездов, где они там употребляют алкоголь и иногда наркотики. Вот. И масса других вещей для того, чтобы снизу мощная волна пошла. Тогда у нас устойчивые успехи появятся. Иначе все это будет на прокат, ненадолго, взаймы. В общем, и будет на некоторое время честолюбивое, как мы все радовались победе на последнем Евро над голландцами. Вот. Радовать нас, а потом опять погружать в пучину уныния, в общем, и безысходности, как это было после Ванкуверской Олимпиады.
Вопрос, Игорь Сергеевич Фисуненко. За кого будете болеть на чемпионате мира в ЮАР?
За Бразилию.
А, вы Олегу Винокурову тот же вопрос.
Ну, да, за Бразилию болею всегда, еще за Англию.
Да, Англия, кстати, один из претендентов тоже на Мундиаль 2010. И тот же вопрос Ивана Валентиновича Старикова.
Ну, я буду тоже болеть за начальников футбола, потому что трагичным образом они не оказались на последнем, в общем, Евро. И я очень по этому поводу переживал. Поэтому тоже, в общем, мои надежды связаны с тем, что сборная Англии в этом году станет чемпионом мира.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в российском футболе мы обсудили с журналистом-международником, историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня, повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.